политически исследователи. С новостями вас знакомит Надежда Фетисова и несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, возможен дождь. В Санкт-Петербурге тоже плюс 19, но без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема ближайшего часа – защиту прав пенсионеров. Пикет под таким названием пройдет сегодня в Москве и других городах России. В Санкт-Петербурге обсуждают генплан города. Не приведет ли его реализация к разрушению исторического центра? «Восточный экспресс» – продолжение серии репортажей о трудовых мигрантах из Таджикистана. В эфире «Время свободы». Сегодня депутаты Госдумы будут рассматривать правительственный пакет поправок в пенсионное законодательство. В связи с этим на Театральной площади в Москве и других российских городах пройдет пикет в защиту прав пенсионеров. Среди претензий, которые предъявляют организаторы митинга к этому правительственному проекту, введение потолка в 415 тысяч рублей годового заработка, с которого берется обязательный взнос. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Евгений Гонтмахер называет это решение непродуманным.
Потому что получается так, что если человек получает более высокую зарплату, что такое 415 тысяч? 415 тысяч – это 35 тысяч рублей в месяц. У нас сейчас нередкие случаи, конечно, это не большинство, но есть у нас топливно-энергетический комплекс, банковская сфера, еще целый ряд других сфер, где люди получают намного больше, и 30, 40, 50 тысяч. И получается, что они будут платить в общую копилку пенсионную непропорционально меньше. Вот оно, в чем проблема. Более того, введение вот этого 415 тысяч рублей заработка фактически ограничит максимальную пенсию. То есть очень легко посчитать, что максимальная пенсия теперь в исторической перспективе, если этот закон будет действовать долго, будет не более 10 тысяч нынешних рублей в месяц. Ну, вроде бы неплохо. Сейчас средняя пенсия где-то порядка 5 тысяч, но в следующем году она будет порядка 7 тысяч рублей, то есть уже достаточно близко. Но надо иметь в виду, что эти 10 тысяч это сейчас, это не те 10 тысяч, которые будут, допустим, лет через 20, когда будут выходить на пенсию тем, кому сейчас лет 40. Даже не из-за инфляции, а из-за того, что будет другая структура расходов. Мы будем платить другие налоги больше. Например, конечно, рыночный налог на недвижимость. Конечно же, будет медицина в значительно большей степени платной. Судя по нынешним тенденциям, жилищно-коммунальное хозяйство будет стоить намного дороже и так далее, и так далее. Фактически, тем самым правительство резко обрезает сферу своей ответственности за пенсионное обеспечение. Это делать, по крайней мере, рано. Да, в условиях развитой рыночной экономики, допустим, такого, как в Соединенных Штатах, в Западной Европе, когда люди знают, как сами собой распорядиться с точки зрения будущей пенсии, имеют частные пенсионные планы. Там такая ситуация вполне была возможна.
Некоторые депутаты Госдумы от «Справедливой России» выступили также против сохранения накопительной пирамиды. Вы разделяете их взгляды?
Что касается накопительного элемента, здесь я не согласен со «Справедливой Россией». Как раз надо его резко усиливать, что, кстати, правительство не делает. Правительство его просто сохраняет, как он есть сейчас. И тем самым фактически не дает возможности людям более-менее сколько им значительную сумму накопить в рамках вот этого накопительного элемента для будущей пенсии и фактически его тем самым дискредитирует. Есть еще там новация, которая вызывает, безусловно, отрицательные только отношения. Эта величина пенсии будет зависеть не только от заработка человека и сколько взносов он заплатил в течение трудовой жизни, но и от его трудового стажа. И там при определенных критических условиях получается, что если человек работал много, допустим, там 50 лет трудовой стаж, но получал маленькую зарплату, допустим, женщина была уборщицей, она может получить больше пенсию, чем профессора, у которого, конечно, зарплата была выше, но у которого трудовой стаж, допустим, 30 лет. Это абсолютно противоречит принципу социального страхования. Мне кажется, что вот эта спешка, в которой это все проводится, она приведет к тому, что через пару-тройку лет придется это все поправлять. Причем, совершив уже за вот эти ближайшие годы кучу ошибок, потратив деньги туда, куда не нужно, получив негативные эмоции тех же и пенсионеров, и работников, и так далее, и так далее. Это может приводить только к очень чувствительным социальным ошибкам, что нам в условиях, конечно, кризиса никак не нужно.
Как может повлиять этот пакет поправок в пенсионное законодательство на ход пенсионной реформы в целом?
Цель пенсионной реформы – это обеспечить достойные пенсии будущим пенсионерам. Нынешние пенсионеры, они не охвачены пенсионной реформой. Это проблема другая. Действительно, нынешним пенсионерам нуждаются в высоком уровне жизни, они этого заслужили. Это проблема нашего распределительного механизма. федерального бюджета. Если говорить о том, что нужно было бы сделать, но мы уже опоздали, потому что вот Дума принимает те поправки, о которых мы ведем речь, но я думаю, что к этому рано или поздно мы вернемся, что нынешние пенсионеры должны быть выведены из пенсионного фонда, и их материальное обеспечение должен на себя взять полностью государственный бюджет. Потому что нынешнее поколение пенсионеров и тех, кто в ближайшие лет 10 будет выходить на пенсию, у них не было страхования. Это все же прекрасно понимают. Их размер пенсии должен формироваться государством, как это было когда-то, еще в советское время. Насколько есть деньги, насколько есть возможности, столько людям дают. Поэтому это вот надо четко понимать. Что касается тех, кому сейчас там 20-40 лет, нынешние работники, да, это вот как раз участники пенсионной реформы. И для них надо не просто консервировать вот эти небольшие отчисления 6% от фонда оплаты труда в накопительную часть. Надо их, наоборот, резко, существенно увеличить до 10-12, может быть, даже 15%. Тогда, лет через 30-40, когда эти люди будут выходить на пенсию, они за счет собственных накоплений смогут себе обеспечить большую ее часть. Другого выхода нет, потому что это все подсказывает нам демография. У нас сейчас на одного пенсионера приходится уже 1,7 работника. Скоро это будет 1:1 в соотношении. Возможность у работников тогда из своих налогов или сборов оплачивать пенсии нынешним пенсионерам будет крайне ограниченная. И тогда и будет резкий уход в тень нашей экономики, и пенсионеры совсем на дне с точки зрения им выплат. Поэтому обязательно накопительная часть. Это, конечно же, у нее в этом смысле нет альтернативы. Да, есть проблемы на фондовых рынках. Последние пару лет это всем известно. Но снова же известно по истории всей мировой экономики. Если инвестиции длинные, 30-40 лет и более, то на каждые несколько лет хороших приходится 2-3 года плохих. Но это идет волнами. И в результате за этот длинный период, по крайней мере, деньги не пропадают, не сгорают от инфляции, а при нормальном экономическом цикле они даже возрастают на инвестиционный доход. Бить сейчас тревогу, что из-за того, что вот идет мировой финансовый кризис, из-за этого инвестиции не очень эффективные, это, по крайней мере, преждевременно. Другого варианта, как иметь вот эту инвестируемую часть, просто пока человечество, я бы сказал, так же, как демократия, это вещь плохая, но лучше ее человечество пока ничего не придумало. Так же, как и здесь. Поэтому вот эти вещи должны были бы быть резко усилены. Тогда можно было бы сказать, что да, та пенсионная реформа, которая началась в 2002 году, и основы которой были неплохие, по признанию и мировых экспертов, и наших всех, в основном экспертов и политических сил, тогда эта реформа получила бы второе дыхание. А так перечеркивается многое из того, что было сделано тогда. Я повторяю, усиливается только негативная сторона этого процесса.
Это был руководитель Центра социальной политики Института экономики Евгений Гонтмахер. Я напомню, что сегодня депутаты Госдумы будут рассматривать правительственный пакет поправок в пенсионное законодательство. В Москве сейчас 9:15. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни при взрыве ранены трое военнослужащих. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию за моральный ущерб жительнице Чечни. Самолет А-330 компании Air France не разваливался в воздухе, утверждают французские исследователи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит в Мьянму в попытке убедить руководство страны освободить политических заключенных. В США судебные приставы наложили арест на дом финансиста Бернарда Мейдоффа, заставив его жену покинуть пентхаус. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. 14:07. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Тема программы – 31-й Московский международный кинофестиваль. Конкурс – часть первая – зарубежный. 9-й международный петербургский рок-фестиваль «Окна открой». Ведущая программы – Марина Тимашева. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединился наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Лейла.
Ну, а сейчас обещанный материал о фальсификациях истории.
Заглавлен он «Имена, пароли, явки» и публикует его сегодняшняя независимая газета. Так вот, странную бумагу получили в конце июня руководители научно-исследовательских институтов страны. В трехдневный срок с 23 по 26 июня им предписывалось составить и отправить в отделение истории историко-филологических наук РАН перечень историко-культурных фальсификаций в областях, соответствующих основным направлениям деятельности их учреждений. Таким образом, после опубликования президентского указа о создании комиссии по фальсификации истории в ущерб интересам России, Академия наук вплотную занялась поручением главы государства. Следующим шагом может стать предоставление в распоряжении комиссии списков лиц и организаций, замешанных в неблаговидной деятельности. Экспертам ситуация живо напомнила времена 70-летней давности, пишет «Независимая». Также академиков просят предоставить информацию о деятельности ученых института по разоблачению фальсификаций и историко-культурных концепций, наносящих ущерб интересам России. Исполнители распоряжения тоже взяли на карандаш, и их данные вместе с телефонными и электронными адресами должны сопровождать отчеты. Директор Института этнографии и антропологии РАН Валерий Тишков, чье факсимиле стоит под документом, разосланным по институтам, обратил внимание корреспондента «Независимой» на отсутствие его личной подписи. Тем не менее, от бумаги не отрекся, хотя и отметил ее излишнюю резкость. Тишков пояснил, что даже хотел ее отозвать, когда пресса подняла шум по этому поводу, но вот не отозвал. Из пояснений ученого можно было сделать вывод, что инициатива отделения призвана сыграть роль некоего громоотвода. У нас есть указ президента, создана комиссия, но я думаю, что не спецслужбы, а прежде всего академическая наука должна разобраться в этом вопросе, интерес к которому проявил президент, заявил Тишков. Положение комиссии было не очень внятно сформулировано, и состав ее уязвимый, поэтому Академия наук решила занять свою собственную позицию, провести собственную работу и не отдавать академическую свободу на откуп УПАЗам и неаккуратным СМИ, которые пытаются все это представить как несвободу, объяснил далее Валерий Тишков. При этом он отметил, что призыв к обнаружению фальсификации относится лишь к зарубежным ученым. Однако в этом совершенно не уверен заместитель академика-секретаря отделения Андрей Петров. Он говорит, что информации нет, она не обобщена, не изучена. Вот это что касается происхождения вот, потенциальных фальсификаторов. Но сообщил, что призыв отделения уже возымел действие, отчеты пошли. Правда, откликнулись не все. Ну, а когда корреспондент спросил, какие институты оказались в числе первых, Петров сказал, что не обязан отвечать на подобные вопросы. Ну, вот есть еще, значит, уже мнение определенных экспертов на эту тему. Так вот, сотрудник Института экономики РАН Александр Цыпко говорит, к сожалению, назревшие задачи анализа последствий коммунистического эксперимента отменяются поисками различного рода фальсификаций. По мнению директора Центра изучения России Российского университета дружбы народов Игоря Чубайса, появление подобного письма свидетельствует о попытках фиксации неблагонадежных. Мне казалось, охота на ведьм осталась в далеком прошлом, но оказывается, есть желающие вернуть 37-й год, и насколько я знаю, многие ученых из разных институтов в разных регионах страны просто отказались реагировать на это письмо. Правда, опять же, имена вот тех, кто отказался, Игорь Чубайс назвать не захотел. Люди оказались в довольно сложном положении. В случае обнародования фамилий кто-то из них может лишиться должности. Впрочем, член комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории, директор Института российской истории, член-корреспондент РАН, профессор Андрей Сахаров говорит, что прежде всего нужно разобраться и выработать методологию по попыткам оспорить исторические факты извне России, которые бросают тень на русскую историю. Ну, а вот Игорь Чубайс не согласен. Он считает, что хотя об этом прямо и не говорится, под фальсификациями понимается не сталинская, не советская трактовка российской истории, прежде всего истории 20 века.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире на Радио Свобода была обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». Российская общественность выступила против предложенного Минсельхозом закона об охоте, который в первом чтении одобрила Государственная дума Российской Федерации. Защитниками прав животных встретилась Тамара Леленкова.
Законопроект о защите животных от жестокого обращения, в котором, в частности, был регламентирующий охоту раздел, пролежал в Госдуме 8 лет и в прошлом году был полностью снят с рассмотрения. Зато предложенный Минсельхозом закон об охоте депутаты одобрили сразу, несмотря на антигуманные, по мнению защитников животных, статьи проекта. рассказывает президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
Ни в одном из пунктов этот закон не конкретизирует декларируемые нормы. И наоборот, пункт 7 статьи 1 со ссылкой на закон об оружии утверждает следующее орудие охоты. Огнестрельное, пневматическое и холодное, а также капканы и все другие устройства. Это дословный текст. Но всем очевидно, что пневматика и капканы никак не могут являться гуманным оружием. Дальше. Охота на краснокнижные виды запрещена, но в научных и образовательных целях можно. Статья 14, пункт 2. Спортивная и любительская охота на особо охраняемых территориях разрешена. Статья 23 утверждает в качестве базового документа правила охоты. Вот пункт 15. При добывании медведей во время и вместе их зимней спячки, то есть в берлоге, в случае залегания нескольких медведей в одной берлоге, производится добывание всех медведей с последующим оформлением лицензии по уже свершившимся фактам. Но в берлоге, естественно, оказывается медвежата. Пункт 7. Перечень способов добывания. Разрешает охоту на северных оленей на переправах с применением плавающих средств. Зато 11 страниц в этом законе отведено аукциону охотничьих соглашений.
Предложенный Минсельхозом законопроект уже окрестили законом о стрелках, а не об охотниках. Этого же мнения придерживается и член Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного союза охраны природы Александр Никольский.
Это совершенно понятно, совершенно очевидно, что этот закон, он вообще говоря, приспособлен, адаптирован действительно для очень узкого круга лиц. То есть, если называть вещи своими именами, закон коррупционный, вообще говоря, никаким ни экологическим, ни этическим требованиям не удовлетворяет. Его реализация приведет к существенной деформации окружающей природной среды, так как многие статьи закона предусматривают увеличение численности охотничьих животных в ущерб многим другим видам животных и экологических систем в целом.
Итак, представители общественности и эксперты считают, что одобренный Госдумой закон об охоте противоречит принципам гуманности в обращении с животными. Что думают по этому поводу депутаты, станет ясно сегодня, после того, как состоится второе чтение законопроекта. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Цифра, поставившая под сомнение надежды на скорое выздоровление экономики. Это одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Были ли надежды на скорое экономическое выздоровление безосновательными? В четверг этот вопрос были вынуждены задать себе трейдеры, инвесторы и другие игроки Уолл-стрит, создавшие в последние 4 месяца ажиотажный спрос на акции и природные ресурсы в предвкушении роста мировой экономики и повышения спроса на товары и услуги. В эти 4 месяца Уолл-стрит испытал самый значительный за 70 лет скачок курсов акций. Стоимость нефти поднялась с осени прошлого года на 100%. Но цифры, обнародованные в четверг, подорвали основной аргумент оптимистов, многих экономистов и администрации Барака Обамы, утверждавших, что экстраординарные антикризисные меры начали помогать экономике в главном – в замедлении роста безработицы. Как выяснилось, они не помогли. После 4 месяцев снижения числа потерявших работу американцев, в июне число безработных вновь повысилось, причем значительно, вопреки прогнозам специалистов. Уровень безработицы поднялся до 9,5%. Цифра, как соглашаются наблюдатели, тревожная для Белого дома. Дело в том, что президент Обама настаивал на одобрении гигантского 800-миллиардного пакета экономического стимулирования, припугивая сомневающихся законодателей страшной перспективой, тем, что без государственных денег, брошенных на создание рабочих мест, безработица превысит 8,5%. Как выясняется, она зашкалила за 9,5%, несмотря на одобрение этих мер. Барак Обама назвал это известие отрезвляющим, признаком того, что глубочайший экономический спад далек от завершения. В то же время, по словам президента, интенсивность рецессии снижается, и страна уже не теряет по 700 тысяч рабочих мест, как это было несколько месяцев назад. Для многих наблюдателей, как и для главных действующих лиц Уолл-стрит, это известие стало поводом для сомнений в эффективности революционных мер экономического стимулирования, решительно пропагандируемых администрацией Обамы. Вот как трактует информацию о всплеске роста безработицы профессор университета Джорджа Мейсона Чарльз Драули. У него взял интервью Алан Давыдов.
My best guess, it is the first Вероятнее всего, это первый ясный сигнал о том, что стратегия Обамы по стимулированию экономики не работает. Президент обещал, что к лету текущего года, благодаря стимулирующему пакету стоимостью 790 миллиардов долларов из федеральной казны, будет создано 275 тысяч новых рабочих мест. Сейчас трудно сказать, насколько оправдался этот прогноз. Но, судя по большинству признаков, пакет стимулирования едва ли приносит результат. Меня это не удивляет. Много бюджетных денег направлено в сферы, не сулящие создание большого числа новых рабочих мест. Значительная часть денег пошла на программы, осуществление которых позволит создать новые рабочие места не ранее, чем через полтора года, когда рецессия, вероятно, и так закончится. Почему, на ваш взгляд, публикация этих данных вызвала такой испуг на Уолл-стрит в четверг? Думаю, что фондовый рынок реагирует на эту информацию слишком нервно, потому что инвесторы и трейдеры никак не могут определиться с общей тенденцией движения курсов акций. Несмотря на некоторые обнадеживающие моменты и значительный скачок рыночных индексов в последние месяцы, у многих есть ощущение, что рынок не вышел из пике. Это начнется, когда индекс Доу Джонса достигнет уровня 9000. Конечно, инвесторы нервничают, помня недавнее резкое падение, а тем более раздраженные свежими данными по безработице. Но думаю, что после праздничного уикенда мы увидим некоторый подъем на фондовых биржах. Профессор, в последнее время очень много говорится о признаках оздоровления экономики, зеленых побегах, на которые указывают специалисты и инвесторы. Вы считаете, что экономика в самом деле пошла на поправку, или это фальшивые признаки? Трудно сказать. Ведь рынку свойственно реагировать на ожидания. Если нам говорят о скором благотворном воздействии стимулирующего пакета, о быстром оздоровлении автомобильных компаний General Motors и Chrysler с помощью правительства, если говорят, что стресс-тесты показали, что банки не в столь плохом положении, как ожидалось, то люди реагируют на эти сигналы положительно. Но потом они смотрят, что будет дальше. Дают ли банки кредиты на докризисном уровне? Нет. Мы узнаем о росте продаж автомобилей, но на деле они были искусственно форсированы рядом краткосрочных стимулов, и я не вижу каких-либо долгосрочных тенденций к восстановлению ситуации до уровня, скажем, прошлого лета. В целом, ситуация в экономике откровенно неопределенна, и я бы не делал прогнозы, когда продолжаются потери рабочих мест, когда обеспокоенные потребители сокращают расходы и откладывают деньги на черный день, либо расплачиваются с долгами, ограничивая расходы необходимыми покупками, потому что люди резонно озабочены тем, будет ли у них в недалеком будущем работа. Сказал Чарльз Раули, профессор университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Эта внезапная потеря американцами инстинкта потребления чревата неисчислимыми последствиями и для США, и для остального мира, поскольку именно американский спрос на товары стимулировал производство во всем мире. Если рецессия превратит американцев в нацию экономящих людей, то экономический спад или застой может затянуться, как опасаются пессимисты, на несколько лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Об углублении экономического кризиса в России беседуем с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко. Ведет передачу Михаил Соколов. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, помогаете ли вы инвалидам. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а я сейчас хочу зачитать несколько сообщений. Живу в Северном Медведково, пенсионер, инвалид, справка об инвалидности бессрочная, выдают бесплатно протез и сопутствующие товары. Похоже, я живу в образцовом районе. Это пишет нам Екатерина Михайловна из Москвы. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Урус-Мартановском районе Чечни за сутки произошло 3 взрыва. По сообщению разных агентств, 1 или 2 военнослужащих погибли, 5 или 6 получили ранения. Кроме того, в Хасавюрте, Дагестан, 3 милиционера были ранены в результате взрыва. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались 2 боевиков. Сообщается, что это мужчины и женщины, их личности установлены. Из квартиры, где они укрывались, изъято большое количество оружия. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 35 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб жительнице Чечни Зине Пухиговой. Суд признал Россию ответственной за исчезновение ее мужа в Чечне в 2001 году. Самолет А-330 компании Air France, потерпевший крушение в Атлантическом океане 1 июня, не разваливался в воздухе, как предполагалось ранее. К такому выводу пришли французские следователи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит в Мьянму в попытке убедить руководство страны освободить политических заключенных, в том числе лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. В США судебные приставы наложили арест на дом финансиста Бернарда Мэдоффа, заставив его жену покинуть пентхаус. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подходов времен холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. Обама заявил об этом накануне визита в Россию, намеченного на будущую неделю. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, заявил министр внутренних дел республики Руслан Алханов. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского военнослужащего Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет акция, во время которой здоровые люди сядут в инвалидные коляски и попробуют перемещаться по городу и посетить общественные места. Могут ли подобные акции изменить отношение российского общества к людям с ограниченными возможностями? И соблюдаются ли положения Конвенции ООН о правах инвалидов в России? На эти вопросы отвечает юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максим Ларионов. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Образование и трудоустройство людей с ограниченными возможностями наравне со всеми. Эти наиболее важные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в России соблюдаются не всегда, говорит юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максим Ларионов. По его словам, большую роль здесь играют общественные организации, которые отслеживают случаи нарушений прав инвалидов.
Тем самым мы выявляем причины и предлагаем государству изменить или что-то поправить с тем, чтобы положение инвалидов улучшилось. Наиболее яркие примеры, которые можно привести, это, допустим, изменение воздушного законодательства, в соответствии с которым сейчас, допустим, не пускают инвалидов, колясочников, на борт самолетов без сопровождающих лиц. Недавно были два, скажем так, громких процесса, которые мы выиграли у авиакомпании «Сибирь». И эти процессы показали, что наше законодательство, в принципе, неадекватно потребностям общества и инвалидов в частности. И существуют до сих пор ограничения, которые следует убрать. А такие ограничения, они существуют не только в воздушном законодательстве, они существуют в очень многих сферах жизни. И только с помощью вот таких мониторингов, которые проводит общественная организация, можно выявить.
Еще одна серьезная проблема – отказ в выдаче ипотечных кредитов инвалидам первой группы.
Только потому, что они инвалиды. То есть считается, что они не могут расплатиться, хотя есть очень много успешных людей, которые, в принципе, хорошо зарабатывают и могут расплачиваться, но им не дадут никогда. Это тоже дискриминирующие такие положения, которые нужно убрать. Вот такая наша деятельность, и поэтому я считаю, что деятельность общественной организации в этой сфере очень важна. Изменения все-таки есть, изменения идут в лучшую сторону, хотя не так быстро, как хочется. Но когда очень много начинаешь общаться с людьми, когда, допустим, после судебных заседаний в СМИ появляются статьи, репортажи, сюжеты, сразу видно, что в обществе очень много нормальных, адекватных людей, которые правильно оценивают ситуацию, которые считают, что то положение, в котором мы сейчас находимся, надо менять. И это, конечно, радует. Радует то, что становится все больше и больше людей, которые готовы менять отношение к инвалидам.
Таково мнение юриста региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максима Ларионова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Помогаете ли вы инвалидам? Этот вопрос корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов задал жителям Самары.
Да, я считаю, что это нужно. Ну, потому что пенсионерам и так пенсию маленькую платят. Это вообще неправильно. Пенсия маленькая.
Мне приходится ездить и к больной сестре, и за лекарствами, за продуктами. Она, ей 80 лет, она инвалидка. У меня жена инвалидка, а мне 85 лет.
Забота должна быть постоянной. Тем же людям, инвалидам, пенсионерам. Какая-то материальная помощь. На пенсию не может человек существовать. Просто, во-первых, очень дорого жилье. хотя там есть скидка, но она ничего не влияет ни на что. То есть настолько мала пенсия, что никакие льготы эти не позволяют жить в достаточно нормальных условиях.
Ну, знаете, меня всегда как бы в плохом понимании этого слова возбуждает такая мысль о том, что вот обещают там... Но я считаю, что это действительно абсолютный цинизм.
Конечно, человек, который получает маленькую пенсию, очень трудно жить. Получает нищенскую пенсию, которой хватает только заплатить за коммунальные услуги, за квартиру, и все. И жить очень трудно некоторым, которые получают маленькую пенсию.
Не, а потому что даже нормальные люди не могут в городе находиться.
Не очень-то удобно, потому что я вот как ветеран особого риска Тотски атомную бомбу испытывал. Давали каждый год нам путевки. Мы же облученные все же. С прошлого года вот уже сдал документы. Ну и что? Вот сколько ездил, бесполезно. Не дают. Инвалид я второй группы. Местной путевки нет у нас сейчас. А он говорит, в Сочи, куда я поеду, когда мне врач написал справку, я только должен здесь, я не могу дальше уже ехать. Инспектор по путевкам. Я говорю, ну и как? Она говорит, как? Говорит, вот нету, говорит, вот местных. Куда хотите, жалуйтесь. Я говорю, ну а что? Как же так, куда хотите? Забыли, наверное, люди.
Конечно. Местные власти только делают тогда, когда, говорят, им уже пишешь письмо. Нет, ни транспорт, ни подъемника, ничего нету. Просто бедные, говорится, пенсионеры, бедные инвалиды.
Вообще отношения, мне кажется, самих людей. Например, вот здесь вот недалеко у нас инвалид сидит. Все проходят так вот даже черство.
Ну, в принципе, можно. У нас все вроде есть у нас. Медицинские учреждения, оздоровительные. Ну, в транспорте, да. Многонаселенный город, поэтому трудности есть, конечно, для инвалидов.
Да ради бога. Мне кажется, без разницы, если человек чувствует, что он может и хочет. Ради бога.
Стараюсь этого не делать. Не суть важно.
Наверное, да. Просто привыкла. А так, в общем-то, против я ничего не имею.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, помогаете ли вы инвалидам. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Мы завершаем серию репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который проходит через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается на Казанском вокзале в Москве. Репортаж 5. Россия.
Россия началась для нас с приграничной станции Аксарайск, где поезд «Душанбе-Москва» простоял более 2 часов. После утомительных проверок и досмотров небольшая группа трудовых мигрантов покинула состав, чтобы на машине добраться до Астрахани, а там пути гастарбайтеров расходятся. Но куда больше пассажиров вышло на следующей станции «Волгоград-1».
Пассажирский поезд 319 «Душанбе-Москва» отправляется от первой платформы первого пути.
Когда поезд тронулся, выяснилось, что наш очередной герой, 28-летний Умет Рахимов, поменял свои планы. Он должен был сойти в Волгограде, чтобы пересесть на краснодарский поезд. Умет ехал в Сочи, где ему была обещана работа на олимпийском объекте. Но за день до прибытия в Волгоград ему позвонили друзья из Краснодара и сообщили, что хозяева стройки передумали и выгнали всех гастарбайтеров. Тогда Умет принял непростое для себя решение ехать в Москву. Но прежде надо было пойти в кассу и взять билет до столицы. В целях безопасности он попросил проводницу нашего вагона, пусть нее побыть рядом.
Я надела форму, и мы спустились в вокзал. Там многих наших пассажиров-гастарбайтеров, которые едут на работу, остановили внутри вокзала, как стадо овец в одну сторону. И с ними милиция делала беседу свою.
Умет и Хусния, увидев милицию, решили вернуться обратно. Кто-то из пассажиров сообщил, что у мигрантов из Таджикистана отбирают деньги. Качать права в 3 часа ночи в полупустом вокзале, когда вот-вот уйдет поезд, себе дороже.
А что, скажут, что они звезды не снимали, это мы не видели. Это же так?
Так.
Мы не имеем права это говорить. Ну да, они тоже, с одной стороны, свою работу делают, боятся всяких разных террористов, разных этих нападений.
Билет у Меда купили утром на следующей станции по Воле.
Вот позвоню ребятам. Если согласие дают, что приезжай работать, пойду работать. Если нет, придется самому искать работу.
Ну а жить-то где будешь?
Найдем, как-нибудь постараемся.
Умед уже в 12 лет помогал дяде торговать овощами и фруктами на Киевском вокзале. Когда подрос, стал ездить в Москву самостоятельно, поменял десяток профессий. В прошлом году резал свиней на ферме в Подмосковье. До этого работал на стройке. И, как многие гастарбайтеры из Таджикистана, прошел школу жизни на черкизовском рынке. Умед невысокого роста, крепыш, лицо круглое, глаза большие. Несмотря на прокол, в Сочи парень жизнью доволен. И благодарен России за то, что она помогла ему встать на ноги.
Россия для меня все. Россия дала мне жену. Если бы я работал в Таджикистане, я бы никогда не женился. И дома бы не построил, и машину не купил. Теперь у меня только одна мечта, а точнее две. Это выдать замуж младшую сестру и заработать денег, чтобы мама могла поехать в Саудовскую Аравию, совершить паломничество. На этом Россия для меня закончится.
Истинные мусульмане совершают намаз 5 раз в день, где бы они ни находились. Московский поезд не исключение. В нашем вагоне особой пунктуальностью отличался 57-летний Мухаммед Али. Ударник черкизовского рынка сверял часы, доставал из сумки небольшой коврик с компасом, устраивался прямо на проходе и начинал читать молитв. За ним выстраивались и остальные верующие.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аррахманиррахим. Малики яумиддин.
Поезд Душанбе-Москва, помимо промежуточных станций, иногда останавливался прямо в лесу. Добровольцы, словно по команде, спрыгивали вниз на железнодорожные пути, спешно собирали сухой штакетник и обломки старых шпал, закидывали все это добро в тамбур, а затем дружно распиливали. Так заготавливались дрова для печек и самоваров. Очередное чаепитие мы устроили у другого нашего героя, школьного учителя Джамшеда Набиева. 40-летний Джамшед – самый образованный из моих попутчиков, любит цитировать поэтов-классиков и работает на стройке в Брянске.
Можно сказать, строительство уже моя вторая квалификация. Ну, основной малярной работой занимаюсь. Где опыта хватает.
Джамшед, как истинный таджик, заваривает чай и разливает его понемножку в пиал. Это правило восточного этикета. Разливать каждый раз надо помалу, чтобы гость знал, что он желанный и его не торопит. Наполнить чашку – значит дать понять гостю, что пора уходить.
На фронтоне штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке написаны строки из Саади Ширази, известного персидского поэта 13 века. «Все племя Адамово – тело одно, из праха единого сотворено». Но, коль тело одна только ранена часть, то телу всему в трепетание впасть. Я бы хотел, чтобы когда-нибудь между людьми и странами исчезли границы, исчезли барьеры между языками и культурами, чтобы не имело значения, какого цвета у тебя кожа и какой разрез глаз. Но в то же время я понимаю, что такие перемены подвластны только Богу.
Поезд Душанбе-Москва прибыл на Казанский вокзал на 5-й день под утро. Московский перрон был чист, но только первые 5 минут. Когда все 300 пассажиров буквально высыпались на платформу, ночной вокзал загудел и ожил. Небольшими группами трудовые мигранты мимо милиции и таксистов потянулись в сторону метро. Здесь же, на платформе, я распрощался с моими героями. С будущим бомбилой на московских дорогах Мухаммедом Али, с поварихой Гулей, с философствующим маляром Джамшедом и с безнадежным оптимистом Умедом. Кто-то из них через 3-4 месяца вернется обратно в Таджикистан. Кто-то, если найдет стабильную работу, останется дольше. На руках у многих трудовых мигрантов завязан тумор. Небольшой амулет со словами молитвы. «Да хранит тебя Аллах».
Рассказывал Мумин Шакиров. Напомню, что это был последний репортаж из серии «Восточный экспресс». В Москве 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Рус-Мартановском районе Чечни при взрыве ранены трое военнослужащих. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались двое боевиков. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию за моральный ущерб жительнице Чечни. Самолет А-330 компании Air France не разваливался в воздухе, утверждают французские исследователи. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит в Мьянму в попытке убедить руководство страны освободить политических заключенных. В США судебные приставы наложили арест на дом финансиста Бернда Мейдоффа, заставив его жену покинуть пентхаус. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подхода времен холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского солдата Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент США Барак Обама встретится с Михаилом Горбачевым и даст интервью «Новой газете».
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский. Способен ли Запад изменить судьбу Михаила Ходорковского?
В блогах «Свободы».
Обсуждаем новые возможности сайта «Радио Свобода».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. По данным за первое полугодие, в столице снизился на 6% товарооборот, объем промышленного производства сократился на четверть, в строительстве почти на 18%. Компании строительной отрасли более чем другие предприятия задерживают выплату зарплаты, но в целом по городу долги по заработной плате с апреля уменьшились в полтора раза и составляют сегодня 400 миллионов рублей. Петербург. Почти миллиарда рублей не хватает для завершения реконструкции Крюковских казарм, в которые переезжает со стрелки Васильевского острова военно-морской музей. Деньги обещал город, но пока бюджет их не выделил. Тем не менее, до конца года основные работы будут выполнены, и с начала будущего года музей сможет переехать, объяснил в телевизионном эфире вице-губернатор города Роман Филимонов.
Мы надеемся, что, возможно, даже сумма, которая необходима будет для того, чтобы обеспечить контракт полностью финансирования, будет меньше, чем 900 миллионов.
Москва. Платежные терминалы, не получившие разрешения правительства Москвы на установку и размещение, будут демонтироваться и вывозиться. Московские власти решили упорядочить их размещение. Регламент получения разрешения на установку платежных терминалов будет разработан к 1 января будущего года. Петербург. Горком КПРФ объявил сбор средств на восстановление памятника Владимиру Ленину Финляндского вокзала. Свою идею коммунист объясняет тем, что власти города задерживаются с выделением средств на ремонт монумента. Памятник Ленину на площади перед вокзалом был взорван неизвестными утром 1 апреля. Новости Москвы и Петербурга 3 июля. Вера Володина.
В эфире «Время свободы». В Петербурге снова обсуждают генплан. Власти говорят о необходимости расширять территории для жилищного строительства и вносить изменения в установленные правила, в том числе предельную высоту зданий. Защитники исторического центра города опасаются, что таким образом строительные компании и чиновники расчищают дорогу для дальнейшего разрушения Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
О том, что в генплане Петербурга, налагающем серьезные ограничения на строителей, изначально заложены исключения, было известно давно. И вот теперь городское правительство одобрило порядок выдачи разрешений на строительство с отклонением от закона, в том числе по высоте. Губернатор Валентина Матвиенко пояснила, что это исключение для отдельных доминант, которое может быть принято, если будет обоснована и доказана целесообразность точечного изменения параметров. Конец цитаты. Понятно, что целесообразность может трактоваться по-разному. Для получения разрешения потребуется заявление, которое пойдет по инстанциям вплоть до общественных слушаний и решения правительства. Но и саму процедуру слушания и внесения изменений в генплан власти хотят упростить. Нужны новые площади под застройку. Вот это больше всего волнуется председателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Маргулиса.
Уже многократно слышались призывы упростить вот эту вот процедуру корректировок, либо отказаться вообще вообще от общественных слушаний, либо превратить их в пустую формальность. Если раньше это делалось де-факто, тишком, молчком, так вот сейчас об этом говорят уже во весь голос, что это мешает городу не развиваться, что это дополнительные проволочки. Это суровая правда, и нужно вот как раз бороться за дух и букву закона, который исключает возможность такого рода волюнтаристских действий.
Еще в прошлом году организация «Живой город» обнародовала карту будущих высоток, которые, будучи построены, изменят облик города.
Действительно, в законе есть некий механизм преодоления этих ограничений высотных в отдельных случаях. Но этот механизм невероятно сложный, не дающий инициаторам 100% гарантии успеха. И понятно, что застройщиков это раздражает, они оказывают давление на власть. Новый главный архитектор, едва только был назначен, заявил, что он запускает механизм преодоления ПЗЗ по целому ряду пунктов. Это реальность наших дней. Закон принимается вовсе не для того, чтобы его соблюдать, получается так, а для того, чтобы найти всевозможные лазейки и его обойти.
Изменения в генплане встревожили и члена Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика.
Я считаю, что вводить правила отступления от только что принятых регламентов, это все равно, что поставить крест на этих регламентах. Для чего тогда было столько копий ломать? Для того, чтобы потом придумывать, наоборот, схему, как эти правила обойти. Нелепость. Это первое. С другой стороны, конечно, есть абсолютно исключительные моменты, буквально единичные в городе, которые, может быть, действительно требуют каких-то отступлений.
Но эти отступления, считает Мильчик, должны утверждаться градостроительным советом и комитетом по государственному использованию и охране памятников. А об этом пока речи нет. В комитете по градостроительству и архитектуре не сочли возможным прокомментировать столь срочные изменения в генеральном плане города. На сайте комитета подробно говорится о росте рождаемости, доходов и промышленного производства в городе, что требует изменений в генплане, но ничего не сказано о сохранении культурного наследия. Стоит отметить, что в противоречии с генпланом оказался морской фасад, новые терминалы аэропорта Пулково и другие стратегические проекты. Защитники исторического центра города опасаются, что одним из первых исключений для отдельных доминант станет одиозная 400-метровая башня Охта-центра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о расширяющемся расследовании причин смерти Майкла Джексона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С последним атрибутом прежней сказочно богатой жизни, роскошной квартирой, рассталась в четверг жена Бернарда Медоффа, приговоренного к 150 годам тюрьмы за многолетнее финансовое мошенничество, стоившее десятков миллиардов долларов доверчивым инвесторам. Вплоть до последней недели 67-летняя Рут Медофф настаивала на том, что ее 7-миллионные манхэттенские покои и почти 60 миллионов долларов на различных счетах должны остаться за ней, поскольку они заработаны честным трудом. В конце концов, Рут Медофф и федеральная прокуратура сошлись на 2,5 миллионах долларов, законность которых следователи согласились не оспаривать в обмен на ее отказ от всего нажитого за 50 лет совместной жизни с Медоффом, включая все, что находится в квартире. В час дня миссис Медофф покинула свое бывшее жилище и отправилась в неизвестном направлении. Ее оставшееся состояние, то есть 2,5 миллиона, может быть объектом гражданских исков обманутых инвесторов. Цены недвижимости в Соединенных Штатах все еще ощутимо завышены, считает известный американский экономист. Мишел Мейер из Barclay Capital предрекает, что падение цен прекратится не раньше второй половины следующего года. К тому времени дома должны в среднем подешеветь более чем на 40% с пика, достигнутого в 2007 году. В американском случае это означает, что за год стоимость недвижимости упадет еще на 11%. Даже манхэттенская недвижимость, обладавшая в глазах многочисленных поклонников инвесторов иммунитетом к падению, потеряла за год 25% стоимости. Причем число проданных квартир упало наполовину, что означает, что потенциальные покупатели ждут дальнейшего падения цен. Расследование причин смерти Майкла Джексона приобрело в четверг очертания криминальной истории, рассказывает Владимир Морозов.
По просьбе полиции Лос-Анджелеса к расследованию причин смерти 50-летнего Майкла Джексона присоединилось Федеральное управление по контролю за качеством лекарственных препаратов. Федералам предстоит проанализировать, какие медикаменты прописывали певцу врачи и не принимал ли он наркотиков. Средства массовой информации цитируют известного телепата Ури Геллера, который пользовался большим доверием певца. Геллер заявил, что пытался отговорить Джексона принимать слишком много болеутоляющих средств и других лекарств, которые ему прописывали врачи. Но, по словам телепата, всеми этими и другими препаратами Джексона в избытке снабжали люди из его окружения. Сами эти люди придерживаются другого мнения. Компания AEG Life организовала предстоящую серию концертов в Лондоне, готовясь к которой он усиленно репетировал. Президент компании Рэнди Филлипс рассказывает, что в процессе заключения договора певец должен был получить медицинскую страховку. Страховая компания прислала врача на дом к Майклу Джексону. Он обследовал певца 5 часов, сделал все необходимые анализы. Нам сообщили, что у Майкла отличное здоровье. Единственное, что врач нашел у певца, так это небольшая сенная лихорадка. Компания предоставила CNN съемки, сделанные во время репетиции «За день до смерти». Там Майкл Джексон в окружении 8 танцоров исполняет свою известную песню «They don't care about us», что можно перевести как «Им на нас наплевать». Знакомая десяткам миллионов телезрителей сухопарая фигура певца изящно перемещается по сцене. Его движения точны и, как всегда, полны взрывной энергии. В ходе подготовки к лондонскому турне с Джексоном часто встречался президент компании AEG Life Рэнди Филлипс. Каково его мнение по поводу разговоров о том, что Майкл злоупотреблял лекарствами и наркотиками? Я не знаю, я ведь не проводил с ним круглые сутки, но могу сказать, что по окончании последней репетиции Майкл подошел ко мне, обнял и пожелал спокойной ночи. Он буквально лучился радостью, был в отличной форме и в прекрасном настроении. Но после того, как в 12:30 ночи он простился с нами, что-то произошло. Ответ на вопрос, что же произошло, должны дать эксперты штата Калифорния и федерального правительства.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жидалкин. Всего доброго.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Екатерина Высоцкая. Но несмотря на то, что программа наша заканчивается, мы продолжаем принимать ваши ответы на вопрос программы «Помогаете ли вы инвалидам?». Теперь вы также можете оставлять свои комментарии на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Но я хочу зачитать еще одно сообщение напоследок. Только лишь морально, чтобы человек не унывал. Иногда материально, если возможно, реально конкретному человеку. Сам я стараюсь как можно меньше зависеть от посторонней помощи, чтобы не нарваться в очередной раз на равнодушие общества. Так пишет нам Миронов Анатолий Сергеевич. Ну а сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Станет ли рост безработицы неизбежным следствием стократного сокращения доходной части российского бюджета? Об этом говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это были песни, которые нас объединяли, которые вызывали
претензии со стороны министра были высказаны по итогам
20 июля по 9 августа все работники отправятся в оплачиваемый отпуск.
Как только он вернется в страну, мы немедленно его
разыскаем. Делегация бывших лесных братьев президент принял у себя в замке на самом высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.